Элли Фрей. «Ты убит, Стас Шутов». Спецшкола. Месяц первый. Автобус уже час ехал через лес по ухабистой дороге. Он вез новичков в исправительную школу для трудных подростков. Смотря в окно, Стас осознавал — дело плохо. В какую глухомань его отправили? Чертова школа находилась в Подмосковье, в 30 километрах от ближайшего населенного пункта. С семьей Стас попрощался на автовокзале еще в Москве. Младшая сестра Янка вцепилась в него и ревела. Мама стояла рядом, не отрывала от Стаса глаз, будто боялась, что он исчезнет. Отец внешне казался невозмутимым, но дил, что Стасу эта школа пойдет на пользу, поможет поумнеть и стать человеком, все для его же блага. Но Стас пропускал его пустые, ничего не значащие слова мимо ушей. Стас был напуган. Он совсем запутался. Все вокруг видели в нем чудовище, но сам он в тот момент ощущал себя жертвой. Ему так нужна была поддержка. Он так хотел, чтобы его защитили от него самого. Но вместо этого его решили запереть один на один с главным врагом — с самим собой. Автобус начал замедлять ход. Похоже, он прибыл в пункт назначения. Впереди маячил высокий бетонный забор, поверху которого тянулись пики. Увидев его, Стас еще острее испытал страх. По новой всколыхнулась и обида. Все вокруг ему врали. «Это почти что детский лагерь, Стас. Замечательное учебно-воспитательное заведение, которое поможет тебе разобраться в себе. Здесь ты отдохнешь и приведешь себя в форму». Конечно, он не верил, но в глубине души хотел, чтобы так и оказалось. Пики окончательно убедили его в обратном. Это место — тюрьма, где он проведет ближайшие 2 года. Новичков, человек 15, высадили у главных ворот школы и провели через пропускной пункт. На просторной территории буквой «Г» расположились 2 убогих корпуса. Один, похожий на узкий скворечник, вытянутый вверх на 5 этажей, второй — низкий и длинный. Еще по территории были разбросаны хозпостройки. Нашлась даже маленькая деревянная часовня. Был и стадион, и спортивная площадка, и 2 криво сколоченных беседки, в которых в хорошую погоду ученики, наверное, встречались с родными. Корпуса окружала узкая полоса разбитого асфальта, вдоль которой на чахлом газоне росли поникшие цветы, блеклые кустарники и деревья. Стаса и остальных повели к скворечнику, который оказался жилым корпусом. У крыльца группа ребят в одинаковых рабочих комбинезонах синего цвета белила деревья. Отвлекшись, один из парней окликнул второго, второй — третьего, и так, пока все не прервали свое занятие и не уставились на новичков.
«Эй, свежие булочки!»
— осклабившись, крикнул крупный смуглый парень с бычьей шеей.
«Налетай, горяченький, с пылу с жару!» —
подхватил кто-то еще.
«Чур мне вон ту, самую аппетитную!»
Первый парень не отрывал от Стаса маленьких, хитрых, как у хорька, глаз.
«Начальник! Эй, начальник, слышь! Вы эту Барби не режьте! Она мне с золотыми кудряшками нравится!»
Раздался взрыв грубого смеха.
«Все вернулись к работе!» —
рявкнул воспитатель провожатый. Смех сразу стих, парни занялись делом, новеньких повели дальше. Это место не было колонией, скорее школой-интернатом строгого режима. Воспитанников помещали сюда в среднем на 2 года, плюс-минус пара месяцев, чтобы освобождение пришлось на лето, и эти 2 года шли в зачет среднему образованию. Всех здесь распределяли по классам и селили по комнатам по возрастам. В каждой комнате жилого корпуса было по 4 двухъярусных койки. Новых ребят подселяли к ровесникам по 2-3 на свободные места. Стасу досталась комната 18. Здесь пустовала верхняя койка у двери, узкая, заправленная старым верблюжьим одеялом. Повседневную одежду все привезли из дома, но в гардеробе каждого ждали 2 комплекта казенной формы. Рабочая, представляющая собой тот самый синий комбинезон, и учебная — рубашка, брюки, пиджак и галстук. Всем также выдавали значки с флагом России. Их полагалось крепить к пиджаку. Форма висела на вешалках, на крючках, прикрепленных к стене рядом с койками. Крючки Стаса пока пустовали. У остальных на месте висела только учебная форма. Стас кинул сумку под кровать и направился в уборную. Помыл руки в раковине, представляющей собой длинный во всю стену металлический желоб с 6 кранами. На то, чтобы привести себя в порядок, новичкам дали 5 минут, а затем воспитатель повел их в душевую, выложенную дешевой бледно-голубой плиткой. Кабинки были открыты, из ржавой трубы, тянущейся с потолка, торчал никак не регулируемый душ. После душа в раздевалке организовали парикмахерскую. Всех новых учеников обрили машинкой. Посмотрев в зеркало, Стас не узнал себя. Он как будто повзрослел. Его взгляд стал задумчивым и тусклым. Проведя рукой по голове, он ощутил под пальцами жесткий колючий ежик. А ведь раньше волосы были очень мягкими. Расстаться с ними оказалось грустно. Стас любил свои небрежные светлые локоны. Наконец, всем выдали ножницы. Ногти велели обстричь под корень как можно короче. Наверное, чтобы предотвратить травмы в драках. Стас не сомневался. Они часто здесь случаются. Когда и с этим было покончено, новички получили форму и учебные принадлежности, ознакомились с распорядком, правилами и инструкцией по безопасности. Режим в школе был строгий, расписан по минутам. 7 утра — подъем, 10 минут на гигиенические процедуры, затем построение, перекличка. 7:15 — зарядка. После все переодевались в школьную форму, собирались вместе и пели гимн. 8 — завтрак. 8:45 — начало занятий, которые проходили как раз во втором длинном корпусе. В час — обед. С 2 до 5 — перевоспитание. Либо трудочасы, либо просмотр лекций и фильмов. Эти методы чередовали через день. В трудочасы входила любая помощь по обустройству школьного быта. Починка, покраска, уборка, помощь на кухне, уход за территорией. Фильмы и лекции полагалось смотреть внимательно, а после просмотра написать короткое эссе. Фильмы показывали в основном советские, патриотические, про войну или школу, о юных героях, самостоятельных и решительных. Все они совершали добрые поступки и служили стране, семье и обществу. В 5 — полдник, с 5:30 до 7:30 — факультативы, куда входили разные дисциплины рабочих профессий — швейное дело, поварское дело, автодело и другие. Можно было выбрать творческий факультатив, например, ИЗО или лепку. На трудочасы воспитатели определяли, кто будет мыть полы, а кто поливать цветы. Факультативы же ученики выбирали сами. Всем раздали анкеты. Стас наугад поставил галочку и только потом посмотрел, куда — напротив токарного дела. Ну что ж, токарное дело так токарное дело. Стасу было все равно. 2 раза в неделю, час от факультативного времени, отводился обязательному сеансу с психологом. Ребят делили на группы из 8-12 человек. Для каждой назначались свои дни недели и свой час. Психологов было 2, каждый вел свои группы. На сеансах, как в фильмах, все садились по кругу, по очереди рассказывали о себе и передавали друг другу фарфоровую фигурку, сказочную золотую рыбку с гжельской росписью. Вместе с фигуркой передавалось право голоса. Дальше ужин. С 8 свободное время, в 10 отбой. 2 в месяц приходил батюшка, а иногда воспитанников самих вывозили в церковь. Раз в месяц устраивались и выездные культурные мероприятия, например, посещение музеев. Наверное, это для всех было глотком свежего воздуха, шансом почувствовать запах свободы и хотя бы ненадолго вернуться в прошлое. На ужин новички пришли первыми, затем старожилы. Столовая представляла собой просторное помещение, уставленное длинными столами и лавками. Деревянные половицы скрипели при каждом шаге. Обслуживающего персонала было мало. Все сводилось к тому, что перевоспитание трудных подростков проходило в работе. Поэтому каждый день по столовой назначались дежурные, которые накрывали столы, а затем убирали. Вскоре в помещении собрались 150 угрюмых короткостриженных мальчишек от 10 до 18 лет. Все галдели, ели неаккуратно. Спертый воздух пах вареной капустой и грязными тряпками. Стас ел солянку из надтреснутой тарелки, разглядывал соседей и абсолютно не понимал, как он тут оказался. Как будто попал в фильм. Все казалось нереальным. Еще вчера он спал в своей кровати, у него была своя комната. Он был свободной личностью, неповторимым человеком 16 лет от роду. А сегодня эту личность стерли. На смену «я» пришло «мы». И эти «мы», 150 человек, словно вышли из одного инкубатора. У всех схожая одежда, одинаковые стрижки. Но Стас совсем не чувствовал общности с этими парнями. Он с любопытством наблюдал, как они едят, и гадал, за что они сюда попали. За разбой? Драки? Кражи? Наркотики? Интересно, например, за что сюда угодил хорек-бык, обозвавший Стаса Барби. Этот парень как раз сидел через 2 стола от Стаса, иногда недобро на него поглядывал и что-то шептал соседям. Стас взял на заметку. Надо запомнить эту компанию и держаться от них подальше. К счастью, Стас с Харьком жили в разных комнатах. Перед сном все отправились чистить зубы. Стас встал с краю желоба в самой верхней его точке. Когда он выдавил пасту на щетку, сзади раздался насмешливый голос.
«Барби заблудилась?»
Глянув в отражение в зеркале, Стас увидел позади хорька. Вокруг стало очень тихо. «Я Стас», — ответил он, пока вполне миролюбиво. Хорек прищурился.
«Тебя будут звать так, как я захочу. Помочь отыскать твое место? Оно вон там».
Хорек показал на самый левый нижний край желоба,
где стекаются все харчки.
И в этот момент Стас кое-что понял о здешней иерархии. Ну, конечно, хорек ведь из старожилов. Он всячески пытался урвать кусок пирога получше. Вон даже место у верхнего края желоба приватизировал, а Стас нагло его занял. Стоящий где-то в конце невысокий упитанный паренек с широкими плечами и огромной головой тыквой спешно собрал свои туалетные принадлежности и, кивнув Стасу, показал на освободившееся место. Он напомнил Стасу шляпу из компании «Мицкевич». Чем? Может, квадратной фигурой? Или взглядом, добрым, но грустным? Мушкетеры. Так себя величали Томины друзья. Интересно, за что такие сюда попадают? Сдерживая бешенство, Стас направился к концу желоба. «Ты ли это, Шутов? Что с тобой?» Прежний Стас уже впечатал бы этого урода в пол и растирал подошвы его кровь. Он ни за что не смолчал бы и не пошел бы, как послушная собака, туда, куда ей прикажут. Но перед отъездом Стас дал Егору, своему лучшему другу, обещание — стерпеть все, чтобы не произошло. Ведь он действительно очень хотел измениться, а значит, больше не решать проблемы так. Не драться, никуда не лезть. «Послушай, Стас», — говорил ему Егор, «конфликты для тебя опасны. Это как вертеть пакетиком с дозой перед глазами завязавшего наркомана. Не заметишь, как снова подсядешь на иглу, и я уже тебя не вытащу. Обещай мне». Говоря, Егор неотрывно смотрел Стасу в глаза и казался очень грустным. А еще, несмотря на долговязую худую фигуру и смешно торчащие уши, он выглядел в ту минуту очень убедительным и взрослым. Его невозможно было не послушаться. И Стас пообещал, что все выдержит. Хорек презрительно хохотнул. Определенно, с этим парнем у Стаса будут серьезные неприятности. Хорек его игла. Но он справится. Паренек тыква оказался соседом Стаса по койке. После того, как понурый Стас вернулся в комнату, он решил его подбодрить. Сказал, что вообще-то парни в школе нормальные и кормежка вкусная. Просто сегодня с ужином не повезло. А Хорек, он же Данил Резак, вожак козлиной компании, которая ко всем цепляется. Но если пореже попадаться им на глаза, все терпимо. «Меня Коля зовут», — наконец представился сосед. Стас лежал наверху и всем видом показывал, что не настроен на разговоры. Но Коля посчитал иначе. Он стоял возле койки, опершись руками о матрас и с любопытством рассматривал Стаса. Пришлось представиться в ответ. Разумеется, Коля принял вялый короткий ответ за приглашение поболтать еще и затараторил.
«Я тут за кражи. Увлекся, знаешь. Ходил по магазинам и тырил все подряд. Эмоции, драйв. Круто, в общем. Потом стал попадаться. Родителям надоело меня отлавливать из участков, и вот я тут. А ты за что заехал?»
«За убийство», — спокойно ответил Стас.
«Да ладно, гонишь!» — недоверчиво протянул Коля. «Тебе что, еще нет 14?»
«Почему есть?»
«Тогда должны не сюда, а в колонию. Убийство же. Так что все ты врешь».
«Ну ладно, ты меня раскусил». Стас посмотрел по сторонам, не подслушивают ли соседи, и с заговорщицким видом поманил Колю поближе. Тот, весь в предвкушении захватывающей истории, встал на свою койку и наклонил ко Стасу любопытное ухо. Стас сложил ладони трубочкой и зашептал.
«Зажал библиотечную книгу».
Коля отодвинулся, легонько стукнул Стаса и обиженно воскликнул.
«Очень смешно!»
Стас довольно засмеялся. Он так и не раскололся, почему он тут. Считал, что за такое ни в колонию, ни в исправительную школу сажать не должны. За такое бросают прямиком в ад. Новички, их оказалось 12 человек, сидели на стульях, расставленных по кругу в спортзале. Намечался пятый групповой сеанс у психолога. В такой обстановке Стас чувствовал себя героем американского подросткового фильма 80-х. Группу вела Светлана Игоревна. Школьный, но Стас бы сказал тюремный, психолог. Красивая милфа лет 40. Точёное лицо с кошачьими глазами, смуглая кожа, толстая темная коса. Сегодня на Светлане Игоревне был бордовый свитшот без рисунка и черные брюки. На шее изящный золотой кулон. Она тоже сидела в кругу. Слева от Стаса ерзал на стуле Васяй, худой и нескладный паренек. Вытянутое лицо и крупные зубы придавали ему сходство с лошадью. Темные волосы от природы так вились, что даже сейчас коротко остриженные умудрялись закручиваться в спиральке. Васей раньше дрочил на девушек в общественных местах. На родителей постоянно сыпались жалобы, и однажды их терпение лопнуло. Вот они и отправили его сюда. Васей поглаживал фигурку золотой рыбки и рассказывал свою историю. «Понимаете, все эти многочлены, одночлены, пестики, тычинки», — сбивчиво говорил он. «Это все сводит с ума. И я так и вижу, как у меня перед глазами пляшут вагины. А девчонки, они носят ужасно короткие юбки. У меня все дни в штанах прямо пожар. Сначала в школе я каждую перемену бегал в туалет, и, ну, вы понимаете, но это не помогало. Потом стал незаметно прямо на уроках, затем на улице и в торговых центрах, а потом стал попадаться. Меня 3 раза в психушку отправляли на обследование». Большинство присутствующих кивали в знак сочувствия и понимания. Редкие тихие смешки Светлана Игоревна пресекала шиканьем. Сама она что-то записывала в тетрадь, задавала вопросы. Чем увлекался Васяй? Занимался ли спортом? По ответам было понятно, что его ничего, кроме дрочки, не интересовало. А как обстоят дела сейчас? Васяй ответил, что сейчас он думает о вагинах немного меньше, потому что их здесь нет. Точнее, мало, поправился он, смущенно взглянув на психолога. И также потому, что здесь очень мало свободного времени, и Васяй очень устает. Светлана Игоревна удовлетворенно кивнула и что-то пометила в тетради. Васяй протянул фигурку Стасу, но тот молча передал ее дальше. Светлана Игоревна взглянула на него озабоченно и спросила. «Снова ничего не скажешь?» Стас покачал головой. Светлана Игоревна нахмурилась. Стас — единственный в группе, кто еще не сказал о себе ни слова. У Светланы Игоревны был дар. Она могла разговорить почти всех. Кто-то раскрылся уже на первом сеансе, кто-то на втором. Васяй, предпоследний из группы, только на 5-м, из-за того, что история у него уж больно постыдная. А Стас все отмалчивался. Фигурку забрал Коля, сидящий слева, и заговорил о магазинных кражах. Свою историю он рассказал уже на 2-м сеансе, но каждый раз нужно было дополнять ее, переосмысливать. Светлана Игоревна перевела на него взгляд и будто забыла о Стасе. Но в конце сеанса, когда все стали вставать, попросила Стаса остаться. «Стас, ты сам ухудшаешь свое положение», — сказала она, когда они остались наедине. «Ты не хочешь со мной сотрудничать. А это означает, что ты не желаешь меняться, становиться лучше. Я очень хочу тебе помочь, но прошу, сделай шаг мне навстречу». «У вас есть мое дело, вы в курсе всего», — бросил Стас. «К чему мне повторять заново? Вы и так все знаете». Светлана Игоревна покачала головой. «Прочитать твое личное дело и услышать историю из первых уст — разные вещи. По-моему, абсолютно одинаковые». Стас пожал плечами. «Я не добавлю ничего нового». Она посмотрела на него проникновенно, как будто заглядывала в душу. «Ошибаешься. Ты можешь рассказать мне много нового, такого, о чем даже и сам не подозревал». Стас покачал головой. «Мне нечего вам рассказать». Он сделал шаг, собираясь уйти, но Светлана Игоревна его остановила. «Ну хорошо. Я не буду больше настаивать. На сеансах ты просто будешь сидеть и слушать всех». Про себя Стас удивился тому, что от него так быстро отстали. «Но взамен ты кое-что сделаешь». Светлана Игоревна порылась в сумочке, достала чистую тетрадь и ручку и протянула Стасу. «Ты будешь вести дневник своего прошлого и каждый день записывать хотя бы по паре строк обо всем, что произошло». «Что?» — переспросил Стас, не уловив сути. То ли Светлана Игоревна говорила быстро и тихо, то ли это из-за неслышащего уха. Психолог повторила. «Я не буду требовать от тебя прочитать его. Это останется твоим личным. И я даже никогда не узнаю, выполняешь ли ты мои указания, или же дневник останется пустым. Ты можешь мне соврать. Сказать, что ведешь его, а на самом деле нет, и я не узнаю. Это будет на твоей совести. Да это и не важно. Главное, ты должен его взять». Стас послушно забрал тетрадь, твердо пообещав себе ни разу в жизни ее не открыть. Но что-то заставило его нарушить обещание в этот же вечер, в свободное время перед отбоем. Лежа на койке, он задумчиво смотрел на глянцевую темно-зеленую обложку, усеянную рисунками лисьих мордочек и оранжевых кленовых листьев. От тетради веяло чем-то осенним. Дождем, прелой листвой, кострами, шарлоткой с яблоками и горячим грибным супом. Он задумался. А было бы забавно написать пару строк. О каком-нибудь коротком теплом моменте из прошлого. Почему нет? Он ни разу не видел, как выглядят его воспоминания на бумаге. Повертев в руках ручку, Стас открыл тетрадь и начал писать. Над пустым листом он не сидел ни минуты. В голове вдруг всплыло воспоминание об одном теплом, солнечном дне последнего предшкольного лета. И оно было настолько ярким и сильным, что Стаса будто окунуло в прошлое, в его 7 лет.